Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа разговор о Риме, римлянках и римлянах. Начнем с другой темы. Испанский Ленин, который возражал Сталину. В Мадриде в последние годы не прекращается полемика вокруг памятника Ларго Кабальеро, социалиста, премьер-министра Испании, периода гражданской войны. Многие испанцы считают, что этот памятник, установленный 40 лет назад, должен быть снесен, учитывая, что запечатленная личность сыграла далеко не однозначную роль в истории страны. Кем был Ларго Кабальеро, именуемый испанским Лениным, и почему его фигура вызывает споры, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Франциско Ларго Кабальеро – личность своего рода уникальная для Испании и, возможно, для всей Европы. Рабочий с двумя классами церковно-приходской школы, благодаря своей энергии и харизме, стал не только лидером Испанской социалистической рабочей партии и ее профсоюза, но и руководителем страны, причем весьма непростое для нее время. Кстати, тогда, в 30-е годы, имя товарища Ларго Кабальеро было известно в Советском Союзе не меньше, чем в самой Испании. СССР проявлял солидарность с его правительством. Ларго Кабальеро родился в 1869 году. Воспитывался матерью, работавшей прислугой. Приходилось нелегко. Трудиться будущий лидер начал с 7 лет. На фабрике, производившей картон, затем в переплетной мастерской и на канатно-веревочном производстве. В 9 лет стал строителем, хотя временами, когда на стройках не было работы, ему приходилось подрабатывать где придется, чаще всего в овощной лавке. Рассказывает биограф Ларго Кабальеро Педро Фернандес.
Он происходил из очень бедной семьи. Мать Франциско развелась с его отцом вскоре после замужества, поскольку подвергалась побоям супруга-пьяницы. Это было в начале 70-х годов 19-го столетия. Мальчику пришлось терпеть нужду. Он вынужден был очень рано начать работать, брался за любое дело, а повзрослев, сделался мастером штукатурных и лепных работ. Так что вполне можно утверждать, что Ларго Кабальеро был подлинным пролетарием, имел трудовые мозоли, испытал холод, голод и порой едва мог дожить до получки, до конца месяца. 20 лет он вступил во Всеобщий союз трудящихся, ВСТ, профсоюз социалистов, стал его активистом, полностью разделявшим идеи как этого профсоюза, так и социалистической партии, в которую вскоре тоже вступил. Кстати, в то время и до начала 30-х годов 20-го столетия ВСТ играл в испанском обществе значительно большую роль, чем сама соцпартия.
Фернандес отмечает, что Ларго Кабальеро считал себя марксистом, хотя никогда не брал в руки произведения Маркса, а познакомился с его учением, читая пропагандистские брошюры, издаваемые для рабочих, а также газету своей партии «Эль Социалиста». В 1909 году он впервые попадает в тюрьму и приговаривается к 6 годам лишения свободы за организацию митинга против войны в Марокко, которую вела Испания. Впрочем, приговор был аннулирован. В 1917 году Ларго Кабальеро выступает организатором всеобщей забастовки. Как до этих событий, так и после, по мнению Педро Фернандеса, он стоит на твердых классовых позициях. Но вот в 1923 году в стране происходит военный переворот генерала Мигеля Примо де Риверы. Отменяется конституция, запрещаются политические партии, объявляется чрезвычайное положение, преследуются демократы. Ну а Ларго Кабальеро, как профсоюзный лидер и член исполкома запрещенной соцпартии, начинает активно сотрудничать с диктатурой. Биограф Фернандес считает, что рабочий лидер просто-напросто не смог разобраться в ситуации и проявил оппортунизм. Ему явно не хватало общей образованности и элементарных политических знаний.
Ларго Кабальеро быстро делает профсоюзную и партийную карьеру. Сначала он становится ответственным за финансы, затем, продолжая работать на стройке, входит в состав руководящего органа – Национального комитета соцпартии. От этой партии избирается в мадридский муниципалитет. В 1918 году он уже генсек профсоюза ВСТ. Этот же профсоюз делегирует своего лидера в Институт социальных реформ, государственное учреждение, которое занимается разработкой инициатив в сфере трудового законодательства. Во времена диктатуры Примо де Риверы Ларго Кабальеро соглашается по предложению военных войти в созданный ими так называемый Государственный совет, чем вызывает скандал в рядах соцпартии. Ведь большинство социалистов не приемлет диктатуру, не признает создаваемые ею структуры и требует вернуть страну к демократической форме правления. Ну а Ларго Кабальеро возглавляет фракцию, которая выступает за сотрудничество с военными. Он разделяет их официальную доктрину – корпоративизм, ратующий за единство и сотрудничество всех классов и социальных групп. Не секрет, что эта доктрина, как и многое другое, была заимствована из фашистской Италии, где ее применял Муссолини, пришедший к власти в 22-м году. Корпоративизм – это что-то вроде третьего пути, альтернатива капитализму и социализму. Он вошел в моду и в некоторых других странах Европы в период между двумя мировыми войнами, поддерживался также социальной доктриной католической церкви.
В начале 30-х годов военная диктатура, а затем и монархия исчезают. В Испании воцаряется республика. Ларго Кабальеро входит в состав ее коалиционного правительства в качестве министра труда. С 32-го года он возглавляет соцпартию. Происходит и его очередная идеологическая метаморфоза. Из умеренного синдикалиста, соглашателя, готового к компромиссам даже с военной диктатурой фашистского типа, он в одночасье превращается в яростного революционера, повсюду видит врагов рабочего класса, требует перейти от парламентской борьбы к борьбе революционной, используя при этом опыт большевистской революции в России. Вот фрагмент из его выступления на митинге социалистической партии в ноябре 1933 года.
На нас, социалистов, нападают, потому что мы выступаем против частной собственности. Мы действительно это делаем. Мы уничтожим частную собственность. Мы не скрываем, что идем к социалистической революции. Поступаем так, как поступили в России. Нас это не пугает. Сомневаюсь, что мы можем достичь своей цели мирным путем в рамках существующего режима. Поэтому, товарищи, нам придется прибегнуть к насилию. Совершим революцию. Не забывайте, что нам для этого потребуется энергия и воля, ведь это не голосование на буржуазных выборах. Рабочий класс должен готовиться к революции. Нам предстоит бороться всеми возможными способами, чтобы над правительственными зданиями развивался не триколор буржуазной республики, а красный флаг социалистической революции.
Любопытно, что за 10 лет до этого Ларго Кабальеро не испытывал особых восторгов по поводу событий в России, скорее наоборот. Его беспокоило появление в Испании компартии, что произошло под непосредственным влиянием Октябрьской революции и созданного Лениным Третьего интернационала. Раздражение Ларго Кабальеро было объяснимо, ведь членами новой партии в основном становились его товарищи-социалисты и активисты профсоюза ВСТ, предварительно покинувшие ряды этих организаций. Но в 30-е годы, похоже, он был готов даже перенять российский опыт. Журналист Мигель Платон, специализирующийся на истории прошлого столетия, тоже отмечает метаморфозу политика.
Первое высказывание Ларго Кабальеро, которое вызвало беспокойство испанских демократов, прозвучало в декабре 1931 года, в дни, когда принималась Конституция Республики, и в печати выступали политические деятели, излагая свои взгляды. Он заявил тогда, что в Испании нет и не может быть альтернативы программе социалистов. Она в обязательном порядке должна воплотиться в жизнь. В противном случае страну ждет война и хаос. Но а через два года, когда из-за своей непопулярности левое коалиционное правительство, в которое входил Ларго Кабальеро, пало и были объявлены новые выборы, он потребовал отдать всю полноту власти социалистической партии. Разумеется, тогда подобное требование не могло воплотиться в жизнь, учитывая настроение испанского общества. В одном из своих выступлений Ларго Кабальеро даже заявляет, что никогда не допустит правых к управлению страной. При этом он забывает, что вопрос о том, кому управлять, решает народ на выборах, а не отдельные политики или партии. Таким образом, Франциско Ларго Кабальеро бросает вызов демократии, превращается в ее противника. Тем временем на митингах соцпартии впервые звучат здравицы в честь испанского Ленина. Так отныне стали именовать Ларго Кабальеро его сторонники. Кстати, после провала соцпартии на выборах 1933 года он набросился и на демократическую избирательную систему. Начал организовывать заговоры против вновь сформированного законного правительства республики.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский Ленин». О фигуре Ларго Кабальеро рассказывает Виктор Черецкий.
За громкими словами последовали громкие дела. Ларго Кабальеро стал одним из организаторов в октябре 1934 года так называемой Астурийской революции, которая характеризуется испанскими историками не иначе как кровавая авантюра. Социалисты вооружили тогда 30 тысяч рабочих, в основном шахтеров. Поводом для революции стало всего лишь решение нового правительства включить в свой состав трех представителей консервативной партии СЭДА, имевшей определенный успех на выборах. Участникам восстания внушили, что речь якобы идет о фашистах, которые лишат их того немногого, что у них есть. Для предупреждения подобной катастрофы в Астурии следовало немедленно провозгласить социализм. Революция, которой не преминули воспользоваться уголовные элементы, вылилась в массовые убийства, особенно священников и лиц непролетарской внешности, а также в погромы, грабежи, поджоги церквей и монастырей. В ходе восстания и его подавления погибло порядка 2000 человек. Ларго Кабальеро был арестован, но затем отпущен, поскольку пользовался как депутат парламентским иммунитетом. Вот как видит причины его радикализации биограф Педро Фернандес.
Соцпартия начинает резко смещаться влево, и это происходит под эгидой ее нового лидера, который еще недавно активно сотрудничал с реакционной военной диктатурой. Подобный демарш в основном объясняется изменчивостью личности Ларго Кабальеро. Причину радикализации можно также объяснить и соперничеством соцпартии, начиная с 1932 года с анархосиндикалистами. В то время в Испании стали ощущаться последствия депрессии конца 20-х годов. Они были не столь губительными, как в США, Германии или Франции, тем не менее рост безработицы, особенно в строительстве, имел место. И трудящиеся, разочаровавшиеся еще в 20-е годы в соглашателях-социалистах, стали уходить из их профсоюза к анархистам. Им в то время, похоже, импонировали лозунги и дела либертариев, устраивавших во имя абсолютной свободы теракты, забастовки, потасовки с полицией и активистами правых партий. Ну а социалисты, чтобы поправить свои дела, ничего лучше не придумали, как состязаться с анархистами по части радикализма. Начинается большевизация соцпартии. Ее лидер Ларго Кабальеро, особенно после провала на выборах 1933 года, заговорил о неминуемой революции, поскольку победившие буржуазные силы, некие фашисты, якобы готовят возвращение монархии и расправу с пролетариями. При этом образ врагов трудящихся создавался искусственно. Ведь в Испании в то время не было фашистской угрозы. Но соцпартии нужен был враг, и она его выдумала.
События в Астурии не прошли незамеченными в Европе. Более того, они тут же сказались на имидже испанской соцпартии. И пока в СССР воспевали героев, боровшихся на баррикадах за правое дело рабочего класса, европейские социалисты осуждали испанских коллег за кровопролитие, устроенное по непонятным причинам и с непонятными целями. Журналист Мигель Платон.
Социалистические партии и их профсоюзы в странах Европы выразили протест испанским социалистам в связи с организованным ими астурийским восстанием, которое они посчитали ничем не оправданной авантюрой. Европейцы осудили нападение на церкви, разгромы штаб-квартир демократических партий, редакции газет и так далее. Все это им казалось неприемлемым. Поэтому после начала гражданской войны в Испании в 1936 году европейские соцпартии не спешили поддержать испанских коллег, посчитав, что последние не разделяют их демократических убеждений, их культуру демократии.
Между тем события в Испании шли своим чередом. В начале 1936 года на парламентских выборах побеждает коалиция левых сил, получившая название «Народного фронта». Эта коалиция Ларго Кабальеро не устраивает, так как в нее входят демократические партии, не разделяющие его революционные планы, установление диктатуры пролетариата, национализацию банков, экспроприацию заводов и фабрик, земель крупных и даже мелких сельхозпроизводителей. Вот несколько отрывков из публичных выступлений той поры лидера социалистов.
«Мы полны решимости сделать в Испании то, что было сделано в России. Программа испанского социализма и русского коммунизма – это одно и то же. Мы, трудящиеся, считаем, что буржуазную республику следует заменить на социалистическую, обобществив средства производства. Рабочий класс должен захватить политическую власть. Мы уверены, что демократия несовместима с социализмом. Но поскольку ныне власть имущие не захотят уйти добровольно, нам следует совершить революцию. Чтобы называться социалистом, следует быть марксистом, быть революционером. Трудящиеся не смогут мирно получить власть в стране, где царствует буржуазная демократия. Мы, социалисты, марксисты, ученики Маркса, должны открыто заявить, что капиталистическое общество невозможно трансформировать в социалистическое в рамках существующей системы. Трудящийся класс должен идти к диктатуре пролетариата, которая и является истинной демократией».
Народному фронту не удалось стабилизировать ситуацию в Испании, которая переживала глубокий политический, экономический и социальный кризис. За 5 лет здесь сменилось 20 правительств. В июле 1936 года на фоне царившего в стране хаоса, политических убийств и разгула уголовной преступности восстали военные под предводительством генерала Франко. Началась гражданская война. Народный фронт обратился за помощью к Москве, стал получать от нее вооружение, продовольствие, военных и гражданских советников. Главой правительства республики в сентябре того же года стал Ларго Кабальеро. Как и следовало ожидать, новый премьер не ограничился вопросами борьбы с франкистами и тут же начал воплощать в жизнь свои революционные идеи. Ведь, по его мнению, войне должно было сопутствовать построение социализма, соответствующей диктатурой, красным террором и так далее. Без подобных мер, как он считал, победа над врагом была невозможна. Педро Фернандес.
Ларго Кабальеро удается стать премьер-министром. Его правительство вводит институт политкомиссаров в армии, создает концлагеря для своих соперников, так называемые лагеря перевоспитания, предоставляет ополченцам милисьянос, творит все, что им заблагорассудится. Повсеместно производятся аресты и казни без суда и следствия, подозреваемых в симпатиях к мятежным военным. В крупных городах создаются ЧЕКОС, репрессивные органы с названием и функциями, заимствованными в СССР. Только в Мадриде было 435 отделений ЧЕКОС. Они устраивают кровавую баню как в столице, так и в других городах.
И тут происходит, казалось бы, невероятное. Ларго Кабальеро получает тревожное письмо от Сталина, главного спонсора Народного фронта. Отец народов явно раздражен его действиями, требует умерить революционный пыл, террор и сконцентрироваться на борьбе с франкистами. Революция, дескать, может и подождать. Историк Хосе Эспарса.
Советский Союз фактически требует от Ларго Кабальеро проведения умеренной социал-демократической политики, уважать частную собственность, право на свободную торговлю, не распугивать торговцев, не отказываться от союза с либеральными буржуазными партиями, способствовать работе парламента, деятельность которого де-факто была в то время прекращена. Сталин советовал не обижать крестьян, мелких собственников в провинциях Арагон и Валенсия, которые всю жизнь работали на своем клочке земли и вдруг подверглись коллективизации. Сталин просит также позаботиться об иностранных дипломатах, защитить их представительство, учитывая, что в то время в Мадриде царил произвол, от которого страдали и иностранцы. Любопытно, что все эти здравые мысли исходили от человека, который в своей стране всегда руководствовался полностью противоположной политикой.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский Ленин». О фигуре Ларго Кабальеро рассказывает Виктор Черецкий.
В Письмо Сталина уже многие годы вызывает полемику у испанских исследователей. Популярная газета АБС даже не так давно полушутя, полусерьезно задавалась вопросом, неужто Сталин был сторонником демократии и искренне заботился о ее сохранении в Испании? Профессор Фернандо Пас имеет иное объяснение сталинского послания.
Дело в том, что Сталин рассматривал Испанию в основном в свете приоритетов собственной внешней политики. Особых желаний революционного характера, к примеру, добиться в Испании немедленного построения социализма, у него в то время, похоже, не было. Ведь эта страна находилась далеко от Советского Союза, и ввиду национальных особенностей, а также присутствия анархистов и троцкистов, была к тому же трудноуправляемой. Ну а Сталин в то время главным образом стремился наладить отношения с Великобританией и Францией для возможного совместного противостояния Германии. Он понимал, что если правительство этих государств увидит, что Советский Союз потворствует революционным преобразованиям испанского общества, то испугаются подобного вмешательства в свои дела, не пойдут на сближение с Москвой. Сталин, разумеется, хотел сохранять свое влияние в Испании, но для потенциальных западных союзников он стремился выглядеть лишь спасителем страны от мятежных военных. Отсюда и призыв к сдержанности Ларго Кабальера, требование, помимо всего прочего, защитить частную собственность. Таковой была тактика Сталина. Кроме того, он знал, что в мире вызвало неприятие как правительств, так и общественности. Убийство в Испании иностранцев, в том числе дипломатов и их родственников, отсутствие гарантий их безопасности. Таким образом, письмо Сталина фактически подтверждает, что в Испании того времени не было порядка.
Похоже, что письмо отца народов вызвало полное непонимание у Ларго Кабальеро. Еще бы, он действовал строго по советским лекалам, а вместо одобрения получил чуть ли не выговор. Поразмыслив, испанский Ленин ответил спонсору, выразил несогласие с его советами и подписал этим себе приговор. Ведь хотя тон письма был выдержанным, его подтекст был однозначным. «Ты, Сталин, не знаком с Испанией, так что не суйся в наши дела». К примеру, на предложение поддерживать парламентскую деятельность Ларго Кабальеро ответил, что эта деятельность в Народном фронте не имела сторонников, а посему была ненужной. Фернандо Пас.
Ларго Кабальеро ответил Сталину на его послание. Ответ был вполне правдивым. И он сам, и его сторонники с пренебрежением относились к демократии. Так что премьер не кривил душой. Но глубоко заблуждаются его нынешние поклонники, которые заявляют, что Народный фронт придерживался демократической формы правления. Как можно себе представить демократию, к примеру, без парламента? Между тем, по мере того, как Ларго Кабальеро пренебрегает советами Сталина, отказывается подвергаться контролю со стороны советских покровителей, у последних возникает необходимость заменить его на другого деятеля. И, в конце концов, его заменяют на Хуана Негрина. Ларго Кабальеро был простым человеком, и в своей простоте он даже не пытался скрыть неприязнь к тем, кто хотел командовать им или контролировать его действия, как, к примеру, это делал советский посол Марсель Розенберг.
Немалую роль в отстранении Ларго Кабальеро в мае 1937 года сыграли коммунисты. Пятая колонна Сталина в республиканской Испании, беспрекословно выполнявшая указания вождя. Они добились и отмены революционных начинаний испанского Ленина типа коллективизации крестьянских хозяйств. А ведь именно он ввел в свое время коммунистов в правительство, посчитав их ортодоксальными революционерами и единомышленниками по части незамедлительного перехода к социализму. Профессор истории Барселонского университета Хосе Луис Мартин считает, что Ларго Кабальеро в его отношениях с компартией, как и во многих других случаях, не хватило политического чутья.
Ларго Кабальеро как рабочий вожак заслуживает уважения, но как политик, как государственный деятель, он никуда не годился. Он даже не понимал, каковой должна быть социальная база его правительства. Был крайне ограничен в своих взглядах. На все смотрел глазами простого пролетария, выше так и не поднялся. Отсюда его шатание из стороны в сторону. Так, в 20-е годы Ларго Кабальеро отчаянно защищал свои умеренные позиции в противостоянии с более радикально настроенными товарищами по партии. А в 30-е годы столь же яростно отстаивал свои революционные взгляды, обойдя по части радикализма коммунистов. При этом ему нравилось, когда его называли «испанским Лениным». Он даже выдвинул идею создания правительства рабочего фронта, состоящего из профсоюзных активистов, а когда реализовать эту идею не удалось, то всячески пытался радикализировать Народный фронт, который до него имел значительно более широкую социальную базу. В результате премьер оказался неспособным противостоять сложной политической ситуации и был вынужден уйти со своего поста. Ему предложили остаться в правительстве, но он отверг это предложение. Кроме того, Ларго Кабальеро попытался склонить профсоюз ВСТ отказаться от поддержки Народного фронта. И это привело к расколу в профсоюзных рядах. Соцпартия к этому времени уже была расколота, что имело негативные последствия для защиты республики.
Ларго Кабальеро эмигрировал после падения правительства Народного фронта весной 1939 года. Он поселился сначала в Париже, а потом, после частичной оккупации Франции и Германии, переехал в Альби, на юг страны. В феврале 1943 года испанец был арестован гестапо и отправлен в концлагерь Заксенхаузен. Работать его не заставляли, учитывая преклонный возраст, содержали при лагерном лазарете. В апреле 1945 года лагерь был освобожден. До сентября Ларго Кабальеро оставался в советской зоне оккупации. Отношение к нему со стороны оккупационной администрации, как он сам рассказал впоследствии, было хорошим. Ему даже предложили съездить на отдых в Москву, от чего он отказался. В сентябре испанский Ленин переселился в Париж, где через полгода тяжело заболел и скончался. Похоронен он был на кладбище Перлашес, а в 1978 году, через три года после смерти Франко и краха его диктатуры, останки бывшего премьера были перенесены в Мадрид на так называемое гражданское кладбище.
Испанский Ленин в рассказе нашего мадридского автора Виктора Черецкого. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Разговор о Риме, римлянках и римлянах моего коллеги Игоря Померанцева. Его собеседница – художник по костюмам Ксения Ремезова. Она живет в Риме с 2012 года. В Москве окончила в ГИК – кафедру киноведения. В Риме прошла курс сценографии в Академии искусств. Среди недавних кинопроектов – «Финальменте Альба» – «Долгожданный рассвет» и «Моя гениальная подруга» – «Амика Жениале». Разговор Игоря Померанцева с Ксенией Ремезовой начался с вопроса, почему и когда она приехала в Рим.
Переехала я в Италию очень давно, 10 лет назад, как это мне теперь не кажется смешным. Переехала я именно учиться. Мне это казалось все немного авантюрным, потому что я не планировала здесь оставаться. Я наивно рассчитывала, что можно очень неплохо жить между Россией и Италией, потому что я равноценно люблю и Москву, и Рим. Рим мне казался в те времена какой-то недоступной мечтой. И потом так сложились случайно совершенно обстоятельства, что это стал город моим домом, вторым домом, я бы так сказала, потому что Москву я все равно продолжаю нежно любить. Брак по-итальянски, развод по-итальянски. Я только скажу, что развод по-итальянски не означает это развод между мужчиной и женщиной, это именно развод по-итальянски. Это, то есть, именно вот такое легкое вранье, которое здесь присутствует постоянно и носит характер, национальный такой характер, я бы даже сказала, что тебя постоянно пытаются держать в некоторых иллюзиях. Да, действительно, существуют различия в менталитетах, различия очень серьезные, которые я потом поняла только потому что сначала мне казалось, что все мы очень похожи, все так весело. Потом, слава богу, что я здесь закончила академию. Это Академия Бали-Арти, Академия искусств. Она находится в центре Рима, что тоже по-своему обогатило меня в той мере, что я находилась все время в эпицентре какой-то культурной жизни. Да, есть разница менталитетов, и я с этим свыклась и привыкла. И...
В Западной Европе существует такое расхожее мнение, ставшее банальностью, о том, что итальянцы – хорошие любовники. У меня такого опыта, естественно, нет. Тем не менее, итальянец-любовник. Насколько вот этот стереотип, мы знаем его по фильмам, по анекдотам, насколько он соответствует реальности?
Я думаю, что соответствует реальности. Не зря же тут как бы женщины со всего мира это сюда едут. Это правда, наверное. Но итальянцы, если вы заметили, опять же, по тем же итальянским фильмам, они очень деликатно обходят эту тему. То есть они о ней рассказывают, но не показывают ничего. Поэтому они хранят свои секреты. При том, что итальянские мужчины – это самые большие сплетники, это я вам точно подтверждаю. Больше сплетников мужчин не найти в мире. Они вам расскажут обо всех женщинах, покажут все фотографии, поэтому, опять же, это очень забавно. Да, наверное, я подтверждаю вашу теорию.
Это расхожее мнение, но поскольку мы говорим об Италии, то мы не обойдемся без стереотипов. Еще есть такое расхожее мнение, что итальянские мужчины очень привязаны к своим мамам. Так ли это? И не преграда ли это в отношениях между итальянцем и женщиной?
Конечно, правда, естественно. У них половина фильмов вообще посвящена мамам, а половина фильмов вообще без мам бы и не случилось, собственно говоря. Естественно, они привязаны, естественно, мама оценивает и невесту, и так далее. У моего, кстати, жениха мама умерла, поэтому не знаю, можно ли меня считать счастливицей в этом плане. В какой-то мере это, наверное, мне облегчило жизнь. Мамы разные бывают. Мамы бывают, которые полностью поддерживают невестку, зная, что она будет матерью их внуков, а есть, которые просто категорично выбирают своему сыну ту самую, а это далеко, в общем-то, не та самая оказывается потом в конце концов. Вообще тут культ женщины, культ матери – это страна абсолютно маменькиных сынков.
К вам приходят гости, это друзья вашего партнера, не знаю, вы сказали жених, ну, будем называть по-английски. Насколько желательно ваше присутствие в этой мужской компании?
Тут как бы хотят они или не хотят, приходят они ко мне, в том числе, домой, поэтому так сложилось, и, может быть, я была такой счастливой женщиной, что у меня со всеми чудесные отношения с ними, я их просто обожаю. Обожаю их прежде всего за то, что они едят приготовленную мной итальянскую еду. Это главный принцип мой. Если ты ешь то, что я приготовила, значит, ты мой друг. Я им готовлю обычно, ну, в большинстве случаев, да, и потом ухожу смотреть кино, потому что я просто хочу посмотреть кино. Если я хочу послушать их, как они разговаривают, то я, конечно, остаюсь и выдерживаю этот тяжелый это вот разговор, когда они жалуются, там начинают на свою жизнь или говорят про политику, чаще всего еще и про российскую политику, что хуже всего. Тут уж как бы я чуть-чуть больше понимаю, поэтому я все-таки предпочитаю пойти куда-нибудь кино посмотреть или с подружками куда-нибудь уйти.
О чем говорят мужчины в вашем отсутствии? Я слыхал, что вот есть какие-то вот четыре такие темы на букву «Пи». Что это за темы?
Это правило 4 Пи, на какую тему говорят мужчины после 60 лет в Италии. Это «Пи» – пенсия. То есть они очень живо обсуждают, сколько у них будет пенсия, когда кто уйдет на пенсию, что будут делать. Это вот пенсия во всех смыслах. Потом второе «Пи» – это политика. Это у них любые темы на политику любой страны, не везде эксперты, это вы знаете, это несложно. Потом, извините, простата. Простата – это мужская чисто тема. Это... Да, простата, да, ну, по-итальянски я имею в виду. Это вообще все болезни, которые у мужчин бывают от головной боли, они это все очень обожают, они это обсуждать. Ну, вот обожают. Вот если за столом кто-то не обсудил какие-то таблетки, которые он пьет от, извините, там, чтобы правильно в туалет ходить, это вот, считайте, ужин не удался. То есть это третье пи. И четвертое пи, вот, Игорь, извините, это вот путаны. Вот это литературное очень слово, потому что в Италии это не то, что ругательство, это не то, что определение какого-то образа жизни женщины, это все женщины тут подразумеваются, которые как бы у них были.
Это проститутки или шлюхи?
Нет, нет, это вообще очень далеко. Это как гейши в Японии, скажем так. про фильмы Феллини, скажем так. У него же все женщины немножко такие заигрывают. Они вроде доступны, вроде недоступны. Это вроде женщина-мечта, вроде это вот рядом с тобой фонтане купается. То есть вот это все недоговоренность легкая, это как бы такая трансляция своей женственности в очень откровенной форме.
Они говорят о женщинах вообще или о знакомых?
Хорошо, говорят они только о знакомых женщинах, да. Вот. Говорят о телеведущих. У них это актуальная тема очень. Они обсуждают всех телеведущих. Вообще, итальянские мужчины – это дикие сплетники, конечно. Это, надо сказать, было для меня открытием. Причем, поскольку на самом деле Рим – это вообще маленький город, это все друг друга знают. Поэтому очень сложно как-то вырасти в какого-то профессионального человека, чтобы никто не знал, из чего это выросло.
Ксения, мы еще вернемся к теме любви, но я хотел бы вернуться к вашему начальному периоду времени, когда вы стали студенткой. Чем отличается, скажем, московское образование от итальянского, римского?
В Москве я закончила в ГИК киноведческий факультет, и это была работа с текстом. Я работала с текстами, со сценариями, редактором была. Это такая редакторская работа. А здесь это была чистая авантюра. Мне помогли очень мои подруги поступить в этот университет, в том плане, что они меня подготовили. Скажем так, это все случайно получилось. Я не планировала вообще оставаться в Италии. Ну, кроме того, что Рим всегда был городом моей мечты, мне очень нравилось бы и хотелось пожить в этом городе, но я себе не представляла, как это сделать. Мне кажется, здесь это мне очень помогло в плане познания итальянской культуры, естественно. Здесь более свободное отношение. Хочешь учись, хочешь не учись. Но при этом здесь очень серьезные экзамены. То есть, там, условно говоря, экзамен по истории искусства, да, перед тобой открывают огромную книгу, тебе показывают картину, ты должен назвать эпоху, название картины и имя художника. И если ты это не учишь, ты это не знаешь. Все, два варианта. Не может быть. Если ты не ответил на четыре вопроса, то ты экзамен провалил. Три экзамена по истории искусства, да, по античности я завалила, потому что я тут не выросла. Они знают это с пелёнок, где Юлий Цезарь ходил. Итальянцы – это очень образованная нация. В России, конечно, мы более подробно все изучаем. Не знаю, сложно сказать. Для меня было продуктивно и то.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Рим, римлянки и римляне». С художницей по костюмам Ксенией Ремезовой беседует Игорь Померанцев.
Ксения, со стороны итальянцы выглядят как очень общительные, открытые люди. Но просто ли войти в близкие отношения, приватные отношения? Насколько закрытое итальянское общество?
Думаю, да, сложно. И я не сразу подружилась, скажем так. Мы ведь понимаем, как русский человек, дружбу. И как мне тут объяснили, что русские, кстати, между прочим, у них есть свои стереотипы насчет русских и вообще дружбы с русскими, что мы сначала холодно относимся к людям, и потом начинаем дружить прям вот щека в щеку. А итальянцы наоборот, они сразу щека в щеку, а потом так вот прохладненько и чуть-чуть на вытянутую руку, если им что-то не понравится. То есть у нас такое разные, скажем так, подходы к этому. Нет, сначала не было просто. И, надо сказать, много шуток я пережила в свой адрес, очень таких, и по национальному признаку, и типа понаехали тут, и вот. Но с меня как вот, как сядешь, так и слезешь. Я вам рассказывала забавный случай, когда у нас друг есть из Корсики, француз, и он мне как-то за столом сказал: вот, Ксения, как-то странно, что вот все русские тут приехали и сразу в центре Рима поселились. И я тут сразу же ему ответила, сказала, что ты знаешь, ты когда со своей Корсики на лодке плыл сюда, в Рим, в центр, я уже в большом городе жила, как бы неплохо себя чувствовала, поэтому это скорее вот ты как-то, для тебя непривычно. Он так посмеялся, и после этого у нас с ним прекрасные отношения, шутки пропали. Здесь сложно в том плане найти родственные души, все-таки я искала сразу людей, которые говорят на русском языке. Для начала для меня был принцип просто: кто говорит на русском, мой друг. Потом, естественно, ушел этот момент, стали появляться люди, которые более отвечают, да, культурным каким-то кодам и так далее, и все остальное. Не могу пожаловаться, у меня есть подруги. И итальянки, и бразильянки, и мексиканки.
Ксения, какую роль играет политика, политические взгляды в ваших отношениях с соотечественниками из России и с итальянцами?
Это такой сейчас стал прям сложный вопрос. Мне что-то по телевизору говорят, и я сразу начинаю возмущаться. Только вот в этом роде, скажем так. А с подругами мы придерживаемся более-менее одинаковых взглядов, поэтому обсуждать тут нечего. И надо сказать, что этих взглядов мы придерживаемся очень давно, прям вот очень давно. Итальянцам я пытаюсь что-то периодически доказывать. Это тоже как, в общем-то, кричать в колодец. Политику так вот не обсуждаю я.
У итальянцев репутация русофилов и антиамериканцев. Это оправданная репутация?
Да, но это вообще, это, знаете, это как в анекдоте в российском, что на каждой лавочке у каждого подъезда есть ядерная кнопка, и мы это у Америки, вот сейчас вот кнопку нажмем, и вот вся Америка взлетит. В Италии то же самое, они то же самое говорят про Америку, ненавидят американцев, и все это от американцев, это все ошибка американцев, что так вот все пошло. Политику свою они тоже, естественно, активно очень обсуждают. Только во время ковида они переизбрали, по-моему, 2 премьер-министров. Они одного сняли, другого выбрали. То есть у них периодически была смена власти. То есть никто себе это не мог позволить во время такой критической ситуации. Итальянцы могли. Они все ходят голосовать, они такие политически активные. Да, политику они часто очень обсуждают. Но да, русофилы, да, очень пророссийские настроения. Ну, умные люди, они все понимают. Это умные люди, это же бывает и меньшинство. В меньшинстве.
А вы приводите какие-то контраргументы?
Я сама как один контраргумент, надо сказать. Конечно, привожу.
Вы расстались с какими-то своими российскими приятелями, знакомыми?
Да, да, такое было, это действительно так. Вы знаете, я рассталась с некоторыми подругами. Вот такой один из ярких таких примеров. Мы сидели с одной из моих подруг около алтаря Отечества, как бы это красиво ни звучало, на лестнице, самой высокой в Риме, смотрели на Рим, очень красиво, пили кофе, ели круассаны, и тут она мне заявляет, вообще жалко, что Сталин умер. Ну, вообще, в связи с последними политическими событиями, у меня вот, условно говоря, круассан в горле застрял, как бы это смешно ни звучало. Я просто даже не знала, что ответить, потому что у меня заложен еще этот культурный код, как это не смешно звучит, опять же, в моем возрасте, блокада Ленинграда, у меня бабушка это пережила, у меня мама из Петербурга. Для меня это просто как ножом там по сердцу. И я поняла после этого момента, я просто встала и ушла. И все, мы закончили отношения. Так резко произошло. Ну, просто как бы сложно понять этих людей.
Ксения, вы работаете над фильмами, над итальянскими фильмами. Как вам работаете с итальянцами?
Прекрасно. Более того, я работаю очень в крупных итальянских проектах, вот, которые представляются потом на фестивалях. Для меня это огромная честь. Ко мне все относятся прекрасно, итальянки относятся чудесно. У меня никогда никаких разногласий не было ни с кем. Тут буквально вчера ко мне приезжала в гости жена мэра города, где мы работали. А она тоже работала на этом кинопроекте. И она просто приезжала, и мы с ней встретились на кофе, и поговорили. Это город Казерта, кстати, между прочим, там знаменитая есть огромный дворец. Вот, и она там тоже организовывает съемки. И мы просто прекрасно поговорили, попили кофе. Что говорит о том, что, в общем-то, не существует никаких вот этих вот в кино, слава богу, разделения на национальности.
Я обратил внимание, ну, я не мог не обратить внимание, что в вашем Фейсбуке есть фотографии, где вы сфотографированы celebrities, со знаменитостями. Есть даже фотография, я помню, кажется, завтрак, 4 человека, там вы и Софи Лорен. Я не знаю, как вы ударяете, Лорен или Лорен. Насколько формальные, насколько случайные эти отношения со знаменитостями?
Так сложилось, что вот у моего друга, как вы говорите, партнера, в друзьях есть Софи Лорен, и были такие люди, как Пьеро Този, это самый известный художник по костюмам в Италии, который создавал костюмы к фильмам Висконти, Бертолуччи, Феллини и так далее. И вот с ними у меня были очень близкие отношения. Софи Лорен меньше, но мы с ней несколько раз обедали, ужинали, да, и я подтверждаю абсолютно, что это икона, что это миф, что это женщина какая-то чудесное, производящее магнетическое абсолютно впечатление. И когда она выходила на улицу, у меня слезы наворачивались на глаза, потому что вся улица замирала, как в кино, и начинали кричать: «София Лорен!», останавливались машины, люди. Это была такая волна эмоций у людей. С Пьеро Този другая история. Пьеро Този – это великий художник, это человек, который костюмы придумал. Один человек, тоже наш друг, готовил ему еду, а я ему эту еду относила. И параллельно я еще с ним мой диплом по театральной обсуждала. То есть я еще его использовала в каких-то планах. Ну, много знакомых очень таких известных, да, людей. Это очень было смешно.
Можно ли сказать, что вот эти люди, знаменитости, они, с одной стороны, демократичны, а с другой стороны, недоступны?
Что недоступно, думаю, недоступно. Демократично они живые люди. Я думаю, что у них своя же история, и у них свой путь. И люди выросли, и они, не знаю, как это сказать, ко мне все относились очень хорошо. Кто я для них была?
В быту они не стоят на катурнах?
Нет, никто. Нет, абсолютно.
Вы назвали Москву своим любимым городом. Ваше отношение к Москве меняется?
Это как вот с родителями. Иногда ссоришься, но ты же понимаешь, что это твое. Это вот у кого-то была такая фраза, что любовь, она бесконечна, а терпению есть предел. То есть вот это я своему часто сыну говорю, когда он мне говорит, я говорю: слушай, мы ссоримся, это вот не потому, что я тебя прекратила любить, а потому что моему терпению наступил конец. Вот, это разные вещи. То есть Москву я обожаю, я выросла вообще вот на Китай-городе, я родилась на улице Забелина. Мое московское детство уже, когда время прошло, мне кажется, идеальным практически. И я в Москве вообще каждый кирпичик люблю. Но, вот, к сожалению, этих кирпичиков, которые я люблю, их все меньше и меньше становится. Москва меняется. Я не могу сказать, что она меняется в худшую сторону. Вот от меня этого не ждите. Я какие-то вещи, наоборот, нахожу чудесными, современными, уж более современными, чем в Риме, например, какие-то моменты технические. Нет, я очень люблю Москву.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Рим, римлянки и римляне». С художницей по костюмам Ксенией Ремезовой беседует Игорь Померанцев.
Вы выросли, что называется, в хорошей семье. Ваш отец, увы, покойный актер Ремезов, ваша мать знаменитая, очень успешная драматург Надежда Птушкина. Как они относятся, или отец, относились к вашему переезду в Италию?
Знаете, у меня все обалдели, конечно, потому что вообще этого от меня никто не мог ожидать, да и я сама себя не ожидала. Папа мой, мудрый человек, он сказал: я тебя буду поддерживать, потому что я очень давно хотела пожить в Риме немного, и я подумала: ну, слушайте, ну, если вот 39 лет, ну, если я не сейчас, то когда? Ну, сколько можно это уже откладывать? 10 лет назад это было. Папа сказал: хорошо, я тебя поддержу. Ну, конечно, я осознавала, да, из своей квартиры я переезжала в комнату, в арендованную комнату в какой-то большой квартире, в которой жили две итальянки, одна испанка. То есть это были какие-то между ними уже заложенные отношения, это были какие-то скандалы из-за непомытой кружки. То есть это был какой-то кошмар в этом плане. Это были бытовые какие-то сложности. Но для меня настолько казалось, что такой Рим чудесный, что это город, в общем-то, поцелованный Богом, да, и так тут хорошо, что меня это, в общем-то, абсолютно не беспокоило и не заботило. Потом новое место, да, учеба. Слава богу, мне повезло с теми людьми, которые меня окружали в тот момент, замечательные девочки, которые мне очень помогли. Это была, да, безумная идея, надо сказать. И до сих пор я вообще не понимаю, как я вошла вот в это вот окно открытое. Это вот мы вспоминали с вами фильм режиссера Мамина «Окно в Париж». Либо ты входишь в это окно, оно потом за тобой закрывается, либо все. Ты уже не входишь никуда и сидишь там, где ты есть.
Ксения, вы бываете в Москве, но вы часто бываете и в других странах Западной Европы. Вы возвращаетесь в Рим как домой?
Я возвращаюсь в Рим как домой. Вы знаете, Рим такой город чудесный. Это волшебный город, во-первых, потому что иногда он тебе так дико надоедает, что ты думаешь, господи, ну как же вы тут живете? Ну это же невозможно, это же одно и то же, это же каждый день, это одни и те же люди, ты их встречаешь. Это же одни и те же правила. У тебя обед по расписанию, завтрак по расписанию. Ты знаешь, что ты будешь есть завтра. Если ты не знаешь, тебе 10 раз спросят, а что ты будешь есть завтра, потому что ты должен был пойти и купить это. И что ты ел сегодня, кстати, меня эти разговоры дико раздражали. За столом, я когда только приехала, за столом мне говорили, а что ты сегодня ела на обед? И я говорила, боже мой, ну какая вам разница? Там же в театрах премьера, тут же в кино идет вот это, там же... И я такая вот приехала, говорила, господи, какие мещане они. А теперь? Теперь я даже есть не буду, если не узнаю, откуда это клубника, откуда там это прошутто, там и так далее. В общем, это, конечно, кошмар, но с этим я свыклась. Поэтому это дом, да. И мне тут дико нравится, потому что в Риме. Это такой город, когда ты идешь по одним и тем же улицам в течение 10 лет, ты ходишь, потом поднимаешь голову, видишь какую-то совершенно незнакомую тебе деталь, которую ты все эти 10 лет не замечала. И город к тебе, ты идешь освещенная солнцем. Вот как картина знаменитая, девушка, освещенная солнцем. Вот я тебя себя так постоянно чувствую.
Когда-то писатель Моравия писал рассказы о римлянках. Что такое быть римлянкой? Чувствуете ли вы себя римлянкой? Или вы остаетесь москвичкой в Риме?
Я себя римлянкой, конечно, не чувствую. Как не чувствую я себя, наверное, и москвичкой тоже. Наверное, скорее всего, тут мне помешало очень в каком-то плане и мое детство. Когда растешь в центре Москвы, тебя окружают люди, художники, актеры, артисты. Да, как говорят тут. И ты живешь в другом мире, это художественный мир. Это такой мир вымысла немножко, потому что это такой волшебный мир, где ты не живешь просто с соседями, а это персонажи. И вот когда ты живешь в мире персонажей, и когда ты живешь в таком немножко волшебном мире, ты не чувствуешь себя ни москвичкой, ни римлянкой. У тебя отдельно совершенно свой мир. Нет, я не могу сказать, что римлянка.
Чем римлянка отличается, например, от венецианки или неаполитанки?
Ой, ну тут вообще дикие различия. То есть Калабрия – это Калабрия. Сицилия вообще мост не строит и не построит его никогда между Италией и Сицилией. У каждого региона своя кухня, свои привычки, свой диалект. Каждый итальянец говорит на своем диалекте. Я, например, когда вот мой жених, он говорит на своем диалекте из Пули, я вообще не понимаю. Апулия, да, регион. У них поэтому и существовало телевидение, это было такое сакральное, надо сказать, один канал, по которому говорили на правильном итальянском языке, чтобы было понятно всем. Поэтому, когда Берлускони начал вот создавать свое телевидение, и местные, так скажем, телеканалы стали вот эти вот появляться, то это уже другой мир совершенно открылся. Хотя римляне, те, которые римляне, они приходят, они тебе говорят, вот зуб даю, вот отруби мне палец, у меня Юлия Цезаря, там, и Ромула, и Ремула, течет. Римлянка – это не то, что вот в нашем представлении такая изящная дама, которая в шляпке тут ходит. Ничего такого. Это такая татуированная деваха, которая живет в Трастевере, и которая тебя сначала пошлет, потом тебя зацелует, а потом с тобой сядет ужинать.
Вы отличаете по речи, откуда родом тот или иной итальянец или итальянка?
Уже да, уже начала отличать, надо сказать. И вообще во многом у меня здесь просветления наступили, потому что я уже отличаю и откуда итальянцы, и откуда вино, и откуда, надо сказать, артишоки. И вообще вот много чего начала отличать я.
Какие у вас любимые региональные блюда и вина?
Вино вообще любое, как бы тут в хорошей компании, это самое главное, вы знаете. По еде. Еда, я обожаю пасту. Без пасты тут просто невозможно существовать. Опять же, в регионе Апулия это такие орикетти. Это сделанная паста в форме ушек. Их делают пальчиками, большим пальцем надавливают на вот кусочек теста. Так, я не знаю, как это вот в эфире объяснить. И получается такое ушко. И вот эти орикетти, они едят чимидирапа. Это верхушки репы. Но вообще мой дядя когда-то приезжал в командировку в Рим, он мне потом жаловался, что итальянцы едят одну траву. Вот, а ему давали соусом песто пасту, это вот соусом там фисташковый, да, с басиликом, и он вот на это вот все говорил, они одну траву едят. Это действительно так.
итальянские мужчины часто делают комплименты даже незнакомым итальянкам. Они говорят им вслед «Белла, Белла». Вам часто говорят «Белла»?
Ну, конечно. Так бы я соврала тут вам. Ну да, они вообще щедрые на это. Ну, говорить-то, как вы понимаете, это же с вас денег не берут. Говорить-то они могут вообще все что угодно. Вообще итальянские мужчины – это те мужчины, которые говорят. Очень много они говорят. Тут все надо делить на 50. Этому, кстати, я учу и моих многих итальянских подруг. То даже итальянские женщины, они вот многого тоже про своих мужчин же и не понимают. Ну, такие врушки.
Ваш сын москвич, он вырос в Москве, теперь он живет в Риме. Он скучает по Москве?
Знаете, он не то чтобы окончательно переехал в Рим, все-таки у него большие планы в Москву обратно вернуться. Он временно здесь пока что. Да, конечно, он обожает Москву. Вот он скорее вот прям вот москвич с головы до ног.
Ксения, grazie mille.
Prego.
Рим, римлянки и римляне. В беседе Игоря Померанцева с художницей по костюмам Ксенией Ремезовой. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.